Шарик вышел из подъёбки. На его ушах иголки, на хвосте фонарик. С Новым годом, Шарик!
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гильфанова.
И я Аня Едунова. Сегодня у нас в гостях главный редактор и основатель журнала «Шалтай-болтай» Аля Верещетина. Кроме того, Аля – многодетная мать двух сыновей и одной дочери, а еще у нее два кота, и вообще Аля – герой дня. Вот просто восхищаюсь этим человеком, который успевает делать столько дел одновременно. Даже вот сегодня успела дойти до нас. Это прям какая-то фантастика. И сегодня мы Алю позвали поговорить на очень важную тему, жизненно важную, я считаю, в декабре. А какой стишок ты дедушке приготовил? Или что учить на новогоднюю елку?
Всем привет, я существую, вот она я такая идеальная, как меня представила Аня. Я пришла и с удовольствием поговорю, какие вам стихи учить на новогодней елке.
Класс! Скажи, пожалуйста, Аль, я тут почитала про вот эту традицию новогодних стихов, чтения стихов Деду Морозу. Она, как бы, с одной стороны, очень давняя, потому что раньше, до революции, была традиция читать стихи на Рождество, рождественские стихи перед елкой. А потом эта традиция перекочевала в советские елки и, как бы, такой тренировка, дидактическая работа, можно сказать, с детьми, когда дети учатся выступать, публичные выступления, читают стихи, рассказывают их Деду Морозу. Тренировочка такая для будущих советских ребят. Ты любила сама в детстве читать стихи Деду Морозу?
Да, любила. Но, на самом деле, я никогда не воспринимала, как вот ты сейчас это озвучила, что дидактическая тренировка для советских ребят. Мне кажется, что это как раз одно из немногих полезных и хороших практик, которые благосклонно советская власть приняла с дореволюционных времен. Сами елки и стихи у елки для устроителей праздника, в нашем случае Деда Мороза. Я очень любила рассказывать стихи, я любила их читать. Не было никакой трагедии их заучить, потому что они сами по себе заучивались. А коль скоро они у меня в голове есть, почему я не могу их рассказать еще и получить за это какой-то бонус? Поэтому я очень за эту традицию, за ее сохранение, за ее внедрение. Более того, мой личный старший ребенок, он разговорился к Новому году, как мы слушали с ним новогодние стихи, мы с ним пели новогодние песенки, и он до этого там к своим преклонным 2,5 годам очень скупо говорящий на русском языке, вдруг стал сразу читать большие стихотворения, петь песни, причем уже внятно не детскими, вот не дословами там по первым слогам, а красивым литературным стихотворным языком. И с этого времени он тоже любит и на елках выступать, и стихи учить. Абсолютно наша тема, в общем. И очень радостно, что вы меня позвали сегодня ее обсудить.
Ну, мы тебя не просто так позвали ее обсудить. Мы вообще знаем, что ты большая любительница стихов, и в «Шалтае-болтае» всегда есть стихи в каждом выпуске. Это как обязательная программа, и поэтому мы поняли, что ты тот самый человек, который должен знать, обязан знать про стихи на елку, Деду Морозу, все.
Тоже ремарка. Не просто есть стихи, у нас каждый сезон, независимо от того, какая была тема года, какие были фишки в выпусках, традиционно ноябрьский выпуск, у нас новогодний, у нас закончился вот третий сезон, сегодня вышел 6-й выпуск 3-го сезона «Шалтае-болтае», он тоже новогодний, несмотря на то, что посвящен России, он у нас предновогодний, предпраздничный, соответственно, там вы найдете свежайшие, пахнущие морозом и мандаринами стихи для Деда Мороза.
Идеально. Аля, вот твое любимое стихотворение в детстве для Деда Мороза и какое любимое стихотворение у твоего старшего сына? Дочка уже тоже читает, наверное, да? Стихи Деда Мороза.
Да, дочка тоже читает. Я, если честно, к своему стыду не могу вспомнить какого-то особенного стихотворения из детства для Деда Мороза, потому что, ну, это была наша советская классика, то есть мы все учили то, что нам предлагалось в детском саду. Часто это были стихотворения для елок, которые там от руки переписывались еще заботливыми воспитателями. Поэтому про себя я вот так позорно умолчу. Возможно, если я потом где-нибудь буду психиатр после нашего сегодняшнего эфира прорабатывать свой сегодняшний позор, вот эту лакуну в своей памяти, я вспомню где-нибудь под гипнозом, но уже будет поздно.
Закрыли глаза. И вместе с вами И я начинаю вспоминать моменты в жизни.
Вот, а у сына у нас меняются предпочтения, но у нас есть такой фаворит, я думаю, сегодня буду очень много говорить, про Машу Рупасову, ее книгу «Пишет бабушка зима», которая у нас просто must-have для наших новогодних праздников. У нас начинается новогодний сезон в доме с того, что книжка из книжного шкафа переходит в формат прикроватной детской книги. Меняются у сына фавориты. Вот в прошлом году у него было стихотворение «Я не выучил стишок». Он начинается: «Здравствуй, Дедушка Мороз», мальчик Вася произнес, «можешь прятать свой мешок? Я не выучил стишок». И дальше на три разворота прекрасный мальчик Вася рассказывает, почему он таким интересным занимался, и стишок не выучил. Когда сын рассказывает, первый стишок с трагическим шепотом завершает, все молчат, и потом начинается, в общем, энергичное повествование, все аплодируют. До ковидные времена я проводила детские елки русские в Лондоне, и я, в общем, там снегурила. И поэтому на нашей последней доковидной елке сын рассказывал стихотворение Петра Синявского, которое называется «Снегурочка самое главное». Его фаворит в тот год. Причем он это стихотворение рассказывал только на моей елке, он ходил на другие. Другим снегурочкам таких стихов он не читал.
Петр Синявский. Снегурочка самое главное. Первый праздник в новом году, а я сижу на первом ряду. А Снегурочка самое главное. На концерте в детском саду на Снегурочке мамина курточка и сапожки на каблучках. Даже в маминой шапке Снегурочка, даже в маминых новых очках. Я читаю стихи и пою, а Снегурочку не узнаю. И пускай только дома Снегурочка превратится в маму мою.
У дочки стихи из Рупасовой, ну, потому что там просто их читаешь, и они запоминаются до автоматизма сами собой. Причем довольно большие, и для нее это, наверное, единственный вариант. Не за конфету, не за подарок, а вот для нее какая-то неотъемлемая часть новогоднего священнодейства. Если говорить про современную меня, мое любимое стихотворение, то я очень люблю стихотворение Галины Дятиной, которое называется «Я у мамы зайка». Я его даже сейчас зачитаю. Подготовлюсь перед Дедом Морозом. Я всегда у мамы зайка. Даже если в Новый год я не зайка, а незнайка, или мишка, или кот, хоть в костюм гиппопотама мне одеться суждено, знаю я и знает мама, кто тут зайка все равно. Ну, прелесть же, да? Ну, скажите же, прелесть.
Сама прелесть, Альда, смущали.
Ты у нас зайка.
Что мне нужно выплескивать свою любовь в люди. Просто сегодня участвовала в дискуссии в Фейсбуке, где одна мама просила порекомендовать стихи для билингвов именно, и я там давай выкладывать фотографии из разных выпусков журнала. И очень приятно, что мама сразу сформулировала такой запрос, что она хотела новые стихи. Она там дала для примера Настю Орлову, что ей нужно. И очень хорошо, что люди вот так подходят к подготовке к Новому году. Самое лучшее время открывать ребенку литературный мир, приобщать его к этому, к стихам, найти своего любимого автора, найти свою любимую книгу, которую вы будете, если не весь год в обнимку, то постоянно, традиционно в зимний сезон у вас появятся такие семейные ритуалы книжные. Это просто замечательно.
Аль, у меня важный вопрос, который мы опустили, но он на самом деле действительно, мне кажется, важный. А сколько лет твоим детям? Потому что вот мы рассказываем, что они читают стихи, рассказывают, какого возраста старше, с 2,5 лет. Сейчас сколько ему лет и сколько лет дочке?
Старшему сыну у меня 7,5, соответственно, ну почти доходит вот к Новому году. Дочке 4,5 будет, и самый младший пока еще до речевой клиент у нас 8-месячный. Человек. Дочка у меня заговорила раньше сына, заговорила сразу внятно, много и на хорошем уровне. Она очень любит сама читать книги, причем читать она еще не умеет, но вот она любит читать. У нее очень хорошая цепкая память, она, прослушав один раз рассказ или стихи, она потом их воспроизводит без рифмы, но абсолютно точно воспроизводя сюжет и воспроизводя какие-то вот слова, которые только что услышала. У меня это вселяет надежду, и, собственно, то, что она на Новый год выбирает, и тоже вместе с братом они учат, к паровозикам идет за Ильей, он учит, и она запоминает, и тоже это озвучивает.
А Илье не обидно, что за ним сестра повторяет?
Нет, мне кажется, что сейчас он уже достаточно мудр, чтобы понять, что копирование — лучший вид лести. В принципе, благосклонно смотрит, когда сестра за ним что-то повторяет, что делает, как он. Возможно, в этот Новый год ему это уже не понравится. Но у них такой запас к празднику уже выученных заново стихов и прошлогодних тоже вспомнится, что... Они разберутся. У них найдется из-за чего поссориться.
Я просто спросила, я вспомнила, как меня в детстве обижало, когда моя сестра двоюродная за мной повторяла. То есть я на ходу сочиняла какие-то стихи, произведения гениальнейшие. Одну из них до сих пор помню, про Буратино и Мальвину. И сестра тут же сходу все за мной повторила. Это была такая драма. Я была поражена, что так можно, что... Мы хотим, наверное, выманить из тебя какую-нибудь рекомендацию, особенную для билингов. Ты сейчас рассказала, что участвовала в дискуссии. Тоже хотим специально для нас услышать какие-то такие супер-спешл рекомендации. И знаешь, что еще? До скольки лет ты читала стихи у Ёлки? Какой был у тебя потолок? Когда ты закончила вот с этим делом таким, чтение стихов Деда Мороза?
Ну, понимаешь, так как я до сих пор веду Ёлки, я, походу, не закончила. То есть я в какой-то момент перешла от участника, читающего стихи, до актерской команды, сопровождающей Ёлку, которая... все равно читаю стихи Деда Мороза, и вот сейчас, извините за неровный почерк, что называется. Если говорить про рекомендации, то я бы посоветовала ориентироваться на ребенка, что ему больше нравится, пое и выбирай. Для билингов обычная рекомендация — это выбирать что-то сюжетное, чтобы можно было это прожить, проиграть, прорисовать, как-то сделать элементарный там кукольный театр из игрушек или из пальцев, нарисовать там фигурки, чтобы ребенок запомнил, что вообще происходит, чтобы у него не было ощущения, что это какая-то нудятина, очередная обязанность, которые его бедного деточку нагрузили. Но бедная деточка — это без иронии, это реально. У ребят-билингов такая большая нагрузка и еще родительские наставления про то, что нужно сохранять и приумножить русский язык. Возвращаемся к рекомендациям. Для учения наизусть стихотворения лучше выбирать, конечно, что-то маленькое, что-то смешным финалом, чтобы ребенок чувствовал, что он не просто рассказывает стихи, а он сейчас всех как удивит, как он всех сейчас рассмешит. Это предвкушение, оно будет его греть, ему будет очень приятно вот так вот не просто нудно что-то рассказать, а выступить и совершить определенный перформанс. Очень хорошо также идут стихи, на которые написаны песни. Мы пытаемся в нашем журнале писать саундтрек к каждому выпуску. Мы берем какое-то стихотворение из нашего номера, и на него наша штатная певица пишет музыку и вот поет.
А в санях кто? Дед Мороз песенку поет. Новый год, в гости к нам идет.
Ну или мы приглашаем уже именитых композиторов, которые вот нам тоже что-то нам делают. Вот у нас Александр Пинегин с нами так делился своей песней, и мы ее как стихотворение давали в журнале, и можно было прослушать. Когда ты слушаешь, когда ты подпеваешь, у тебя тоже текст запоминается. Проблема, что ты можешь потом рассказывать Деда Мороза, сбиться на песню, но я считаю, что это не проблема, это только украшение утренника. Но если вы хотите блеснуть и рассказать многочасовую поэму, тоже welcome, но, возможно, вас не поймут гости на утреннике.
А как вы учите стихи? Это тоже важный вопрос. На самом деле, даже монолингвальному ребенку порой очень сложно учить стих. Хорошо, мы выбрали стихотворение веселое, смешное. Предположим, стихотворение Маши Рупасовой, которое ты упомянула. Я не выучила стишок. Оно шикарное, без комментариев. Кажется, восхитительное, оно понравится каждому ребенку. Уже смешно, да? Но как это выучить? Оно же не короткое.
Длинное, да. Оно довольно длинное. Оно такое нелинейное, да. То есть, как мы учили конкретно это стихотворение. Мы его прочитали. То есть, мы прочитали довольно много, потому что мы эту книгу читаем не первый год, не первый сезон. Сын сам выбрал это стихотворение, то есть это был его выбор осознанный, что тоже плюсик. Одно дело, когда ребенок сам выбирает, над чем он собирается трудиться, и другое дело, когда ему это навязывает сверху. Третий момент. После того, как мы прочитали, мы попытались пересказать его своими словами. То есть что происходит с стихотворением? Понимает ли ребенок вообще, что такое? Или он просто ему по кайфу чувствовать ритм и музыку стиха, что тоже очень хорошо, но затрудняет последующее его выучивание наизусть и потом воспроизведение. Мы рассказали линейную последовательность событий, что случилось в стихотворении. Мы обсудили чувства мальчика, который, что вот он чувствовал. Ему и стыдно, что он стишок не выучил, но при этом он так горд, что у него было столько событий в этом году. И как Дед Мороз, он его слушает, но не наказывает, но не ругает, он его понимает. И в конце концов ему говорит, что можно выучить какой-нибудь другой раз. Забирай подарок, молодец, мальчик Вася. Когда мы все это обсудили, мы учим по четверостишиям, как вот с малышами учат. Я произношу там первые 2-3 слова, сын заканчивает. И с течением времени, повторение, я уже не произношу ничего, сын производит первое четверостишие и так дальше.
А как вот, например, вечером мы сегодня сели, Илюша, и будем с тобой читать?
Мы очень редко прям сели, потому что, как многорукий Шива, я не могу просто сидеть. Я обычно что-то делаю, и сын у меня тоже такой же. То есть мы учим стихи зачем-то. Если это не вечернее перед сном, да, где мы вот сидели на диванчике, читали книжку, вот это вообще гиблый момент для того, чтобы что-то учить. Ребенок устал, ребенок не чувствует подвоха. Максимум почитать, поразбирать, помиловаться, посмеяться над книгой. Когда мы где-нибудь в дороге или когда мы занимаемся какими-то там домашними делами, которые не требуют ментального вовлечения, там разбираем посудомойку или там что-то прибираем, мы можем обсудить и говорить: «Алья, давай выучим это стихотворение уже». И мы начинаем учить. Просто мне повезло, что у меня хорошая память, мне не нужно постоянно заглядывать в книжку, я уже знаю довольно много стихов, которые мы постоянно читаем, и потом дети уже могут их учить. Еще мне это помогает, что когда ребенок приходит, Илья приносит стихи из русской школы, где ему очень часто просят их выучить к следующему уроку, и видя, что я вот за один раз прочитав уже как бы могу его воспроизводить, он верит в людей, что это, ну, действительно возможно, и дальше тоже мы с ним работаем, учим эти стихи. И у него другая проблема, что стихи-то он учит, а их не спрашивают, потому что, видимо, он их один учит.
Вот в чем секрет, оказывается, феноменальной памяти. Я хотела еще добавить, что мои дети ни одно стихотворение запомнили, просто раскрашивая раскраску. В Шалтайчике там есть рубрика «Раскраска». Я им уже перестала предлагать выучить стихи, потому что они не любят это дело. Я их очень в этом понимаю, потому что сама с большим трудом запоминаю стихи. И однажды, когда они что-то там раскрасили, пришли мне и рассказали стихотворение Шалтая, я так удивилась. После этого я стала замечать, что пока они раскрашивают, они читают, повторяют, и как к тому моменту, когда рисунок готов, и стихотворение, оно как-то незаметно и выучилось.
Как раз то, на что мы и рассчитывали. Мы для раскраски выбираем очень сюжетное стихотворение, и когда ты его раскрашиваешь, ты вот как бы проникаешься, что происходит. Как раз вот то, что ты зрительно и ярко представляешь себе, что вообще происходит в стихотворении, чего невозможно выучить произведение. Еще мы тоже любим устраивать находилки по стихотворению, то есть нужно найти какие-то предметы или ответить на вопросы, вот, глядя на рисунок, ответ на эти вопросы, не зная стихотворения, ты не найдешь. То есть мы такие очень хитрые, очень коварные, и, тем не менее, добиваемся своей цели.
Аля, ты прям, знаешь, рассказываешь, я так и думаю, ага, вот он пропагандист стихов. Вот, наверное, это была изначально твоя цель. Сейчас всех научу учить стихи.
Да, это моя цель, я всех научу учить стихи, я всех научу читать стихи, я всех научу любить стихи, любите стихи, стихи — это прекрасно. Когда мне говорят, мой ребенок такое не читает, я отвечаю к анекдоте, вы просто не умеете их готовить, потому что стихи нужно просто вот показать, что это очень классно, очень здорово, очень клево. Знаете, проект у Ленор Гарали «Постмедиа», один из последних, по-моему, опросов, это как вы для себя открыли поэзию. И там вот очень многие жалуются, что поэзия в школе, в детской, что как бы закармливали и замучивали, а там в зрелом возрасте кто-то для себя открыл, не знаю, Бродского, а кто-то вот какие-то переводы французских поэтов для себя тоже открыл, и они, когда уже учился на филолога, его научили учить стихи. У меня такой проблемы не было. По маминым рассказам есть, что я 2 года просила не мучить меня больше Пушкиным, только потому, что я Пушкина уже к 2 годам знала Руслана и Людмилу практически наизусть целиком, мне, видимо, хотелось чего-то нового. И поэтому я нашла свою совершенную, невероятную отдушину в детских журналах. Собственно, теперь пытаюсь эту отдушину всем раздать.
Ты мне сейчас сказала про это, я пропустила этот опрос, но я вспомнила, подумала, откуда же у меня любовь к стихам. и поняла, она от мамы, потому что моя мама учила какие-то стихи, которые ей нравятся. И когда мы шли гулять, она их периодически рассказывала к месту. Вот, например, мы идем по мосту, речка замерзшая, и мама начинает рассказывать Хармса, например, про коньки, про крючки к ногам приделанные. И да, ты потихонечку этим всем начинаешь интересоваться, прислушиваться, потому что когда стихи, они так вливаются в твою жизнь, ты по-другому их уже воспринимаешь. И я так понимаю, что у твоих детей не было выбора. Они просто в этих стихах живут. Если мама у них зайка...
Да, тащите морковки. Да, вот я, на самом деле, у меня точно такой же подход, причем это не прям вот педагогический подход. Это у меня... естественное состояние. То есть я люблю сыпать цитатами, просто когда я общаюсь со взрослыми людьми, я сыплю цитатами из взрослых книг, фильмов, анекдотов, иногда неприличных. Но с детьми я как бы с ними на одной волне, и мне хочется с ними рассказать, какая вот я была маленькая, не морализуя, не говоря, а вот я, когда была маленькая, я просто из своих настроений, впечатления облекаю в форму стихотворения, которое вот сейчас, мне кажется, очень подходит. Сама писать стихи не умею, но знаю много хороших и могу прекрасно выразить свои мысли чужими словами.
Ой, в нашей компании сейчас только Тамара стихи писать умеет. Я тоже обожаю стихи, тоже их учила в большом количестве в детстве. Но, к сожалению, в отличие от тебя, сейчас я не способна это делать. А вот Тамара способна писать.
Я вам скажу секрет своей способности. Потому что у меня очень плохая память. Я иногда сочиню и думаю, вдруг это уже где-то было, вдруг это чужое. А совесть меня не мучает, потому что я правда не помню.
Это прекрасно. Аль, а ты можешь нам порекомендовать вот твои любимые стихи из твоих любимых поэтов современных, чтобы родители могли сориентироваться, посмотреть? Вот, например, у моих детей любимое новогоднее стихотворение — это стихотворение Дмитрия Сиротина «Лесной фейсбук». Оно очень смешное, коротенький четверостишие, и вообще можно его разбить там, сколько там, 6 героев, по-моему, если я не ошибаюсь, на 6 героев, и все по очереди могут рассказать, это будет смешно, весело, и вот очень тематически в том плане, что особенно взрослым, я думаю, понравится, потому что мы все любим подводить итоги года в декабре. Все в Фейсбуке пишут, в Инстаграме, не знаю, в Телеграме, наверное, тоже пишут, я не пользуюсь, или в ТикТоке, где вообще везде, где можно писать, в декабре все начинают писать про эти итоги года. Поэтому стихотворение такое живое. Мы его очень любим. Ты что порекомендуешь? Порекомендуй нам, порекомендуй!
Ну, записывайте. И дальше пошла 4-часовая диктовка имен. Я не удивлю вас, никого из искушенных слушателей, если скажу, что у каждого современного детского поэта есть, наверное, отдельная большая тетрадка, на которой нарисован Дед Мороз, и в которой написаны новогодние стихи. Я, когда выбираю материал для новогодних выпусков, ну, с одной стороны, это такое пиршество, я начинаю с лета уже готовиться к Новому году, у меня уже новогоднее настроение, шарик, это все, но при этом очень сложно сделать выбор, потому что пишут про Новый год, пишут очень здорово, очень ёмко, очень живо все. Могу сказать своих фаворитов и какие-то вот особенности, исходя из которых вы можете посмотреть, что вашему ребенку больше нравится, и уже взять этих авторов. Если мы будем говорить о Дмитрии Сиротине, да, который вот уже Аня сказала, у него много очень хулиганских стихотворений, и в нашем ноябрьском выпуске мы опубликовали стихотворение, например, «Африканский Новый год». Оно маленькое, оно такое хитрое, как мы любим, с хулиганским концом. Посмотрите, то есть если вы не знакомы с творчеством этого автора, то можно начинать, и вы его обязательно полюбите. Наталья Волковой, у нее очень большой цикл стихотворений новогодних. У нас ни один выпуск без нее новогодний не обходится, там и про Деда Мороза, и про Деда Морозов в разных странах. Новогодние все сюжеты описанные, они, с одной стороны, классические герои, да, которые будут на каждой елке. С другой стороны, можно посмотреть на них в неожиданном ракурсе. У Галины Дядиной, вот то стихотворение про зайку, которое я читала, у нее вообще все стихи какие-то вот, наверное, с точки зрения ребенка. Вот если бы я была ребенком, я бы вот именно так рассказывала, я бы так воспроизводила свои чувства. Даже когда она рассказывает о взрослых героях, о Деде Морозе и Снегурочке, она переживает ситуацию с точки зрения ребенка, который пришел на елку, которому говорят, что Дед Мороз пришел, а Снегурочку потерял. И вот ребятам нужно эту Снегурочку позвать. Выступая автором этого стихотворения, Галина Дядина оказывается в толпе вот этих вот ребят, которые будут искать и звать эту Снегурочку. Если вы хотите классики в хорошем смысле этого слова, современной классики, берите однозначно Марину Бородицкую. У нее очень торжественный новогодний слог. Если вы хотите покорить Деда Мороза взрослостью исполнения детских стихов, то Марина Бородицкая — это, ну, действительно, это классика. Абсолютно ее обожаю. И стихотворение показывает уже с точки зрения, как художник пишет картину. Все очень ярко, очень точно запечатлевает, но как вот сторонний наблюдатель ты в этой картине оказываешься как зритель. То есть ты все чувствуешь, все видишь, но подача идет со стороны художника. Я очень люблю творение Каила Иснова новогодние, но, не знаю, может быть, в этом году особенно, в прошлом и в этом, они какие-то очень щемящие, грустные. У него есть стихотворение про то, что с елками после Нового года, да, происходит. И как елку выбрасывают во двор, и она там никому не нужна. Есть стихотворение про то, как мальчик с папой идут на елочный базар, и они этих елочек, как сироток, из елочного детского дома забирают. Тоже очень сюжетное стихотворение, но такие с ноткой приятной легкой грусти, которая лично для меня, вот моих синих фаворитов и сновских стихов, это особенность. У Петра Синявского тоже, у него, по-моему, лично есть отдельный цикл новогодних стихотворений. В общем, есть рукопись новогодних стихотворений Петра Синявского. У него там тоже очень сюжетные, прям прекрасно раскладываются на обсуждение, на какие-то там сценки, да, на представление в виде картин. То есть к ним иллюстрации даже придумывать не надо, они сами по себе есть. Нужно просто выбрать, что нравится ребенку, и вы можете найти что угодно. То есть легион авторов, легион стихов. Обратите внимание на стихи про детство Дедов Морозов, Снегурочек, Снежных Королев. Очень интересно, может быть, самим детям, потому что интересно представить героя, которого все знают, как мудрого волшебного старца, вихрастым юным учеником какой-то там вот снежной школы, как было в стихотворении Натальи Ивановой про интервью с Дедом Морозом. Вот, наверное, вкратце рекомендации, немножечко сумбурные, но вот, но такие.
Аля, я тебе еще вопрос напоследок задам, потому что время уже подходит к концу. Ты как специалист по стихам. Я, кстати, некоторые стихи не знаю, которые ты перечислила, так что тоже пойду поищу, почитаю после нашей встречи. К тебе как специалисту. Вот, предположим, ребенок не очень хочет учить стихотворение на елку. Вот мы пришли к выводу, что это классный, интересный ритуал рассказать Дедушке Морозу стихотворение, получить за это какую-то конфетку или подарочек. Это действительно классно, прикольно. Но, может быть, ребенок очень стеснительный. И он скажет, ну нет, я даже за конфетку к этому Деду Морозу стихотворение не пойду. Даже за машинку не пойду, не говорите мне, не уговаривайте. Как смотивировать? У тебя есть какие-то такие трюки? И вообще, как ты к этому относишься? Стоит ли мотивировать? Насколько это вот прям жизненно необходимо?
Никак. Я считаю, что ритуал должен быть в кайф, должно быть интересно. Если ребенок стеснительный, если он не хочет до слез учить эти стихи там, если ему тошно от одной мысли, что он должен будет перед всеми рассказать стихотворение, зачем учить ребенка? Господи, купите вы ему эту конфету. Есть очень много способов других замотивировать там в кулуарах, рассказать, что стихи — это здорово и классно, может стать частью жизни. Не нужно делать сразу драму из стихотворения, светопредставления, из стихосложения. Если ребенок не против публичных выступлений, но просто не хочет учить стихи, окей, схитрите, выучите песню. Скажет, давай, хорошо, давай мы сделаем танец, ты будешь танцевать. Но там музыки же слышно не будет, давай ты будешь петь себе. Тоже песни, мы уже сказали, что песни — это те же самые стихи. Ну, просто под Гангам Стайл ты же не будешь танцевать, давай что-нибудь под новогоднее выберем с тобой. Какая у тебя любимая новогодняя песня? Можно предложить придумать стихотворение. Пусть это будет «Ёлка-метёлка», там «Крошка-картошка», все равно это уже шаг в сторону стихов. Я против обязаловки, это прям у меня сразу стойкое нет. И я понимаю тех родителей, которые очень не любят вот сам ритуал, когда вот там ребенка, вот Деду Морозу, у них сразу такое вот выражение лица скептическое, что вот, ну, сейчас будут мучить. мы никого никогда не будем мучить. Если уже изначально такое впечатление, такой настрой, то не надо этого делать, не надо заставлять детей. Они сами потом придут к стихам. Они так же, как в вопросе Ленор Горалик, они скажут, что вот я после всех мучений детских елок я вышел, прочитал книжку в парке, я полюбил стихи. Придет, будет время, придет. Придет не к русской поэзии, придет к другой поэзии. Не знаю, английской поэзии в школе, он потом прочитает что-нибудь на русском, и его торкнет. Если вот прям вот такой антагонист стихов. Но если все сделать нежно и хитро, то можно и раньше его обратить в нашу веру.
Приходите к нам. Печенье.
Секта любителей поэзии.
Можно еще покусать, попробовать. Может, это как у вампиров передается, но не знаю, как относятся к этому родители, когда кусают детей.
Найти ребенка, который хорошо учит стихи, например, Илью, да? И выдавать его, чтобы он покусал других. Гениально. Аль, спасибо тебе большое, что ты пришла. Это была очень интересная беседа. И я слушала тебя, раскрыв рот. Записывала у меня тут блокнотик, ручка. Все свидетели видели, да? Я знаю, что ты хотела сделать какой-то розыгрыш.
Я вообще люблю дарить подарки. В Новый год это прям вообще мое все. Решила разыграть журнал, разыграть ноябрьский выпуск нашего «Шалтая-болтая» этого года. Он называется «Там на неведомых дорожках». Как видите, Пушкин меня не отпустил. У нас в этом году все журналы были посвящены каким-то странам или регионам. Мы там прошлись по всему миру, где живут наши читатели, и закончили в России. Вот это такой российский номер с российским колоритом, ни одного триколора. Мы решили показать именно русские праздничные традиции, среди которых рассказывать стихи, украшать елку и праздничный стол, и игры новогодние, там, крокодил, фанты, песни. Все это тут есть, и если вы хотите принять участие в розыгрыше, напишите свое любимое стихотворение или стихотворение, которое вы бы хотели или это когда-то рассказывали и хотели не прочь повторить Деду Морозу, и мы потом в генераторе случайных чисел выберем счастливчика, который получит журнал во плоти, независимо от того, где вы живете. А все остальные могут у нас на сайте shaltayboltay.com скачать бесплатно одну из предыдущих версий журнала. То приходите, знакомьтесь.
Спасибо тебе большое, Аля. Было очень здорово, но очень мало, по-моему.
Маловато, понимаешь? Маловато будет.
Хочется с тобой встречаться еще и еще, потому что это, кстати, может быть, вы не знаете, но мы с Алей встречаемся уже во второй раз. До этого мы встречались в эфире в Инстаграме.
А мы с Алей очень плотно сотрудничаем, потому что я амбассадор в новом свете, и я с большой радостью всегда рассылаю выпуски Шалтая по американским адресам, представляю, что каждый раз, когда малыши открывают конверты, видят этот журнал, улыбаются, как мои дети, то я, конечно, тоже расплываюсь в улыбке. Спасибо, Аль, большое, что пришла, поделилась своими стихами. Ты меня так вдохновила, что мне самой захотелось выучить стишок для Дедушки Мороза. Я сяду к нему на коленки и обязательно что-нибудь расскажу на ушко.
Спасибо, Новым годом. Пусть все сбудется хорошее, а плохое пусть забудется.
Спасибо тебе большое, Аля. Слушайте наш подкаст, рассказывайте про него друзьям, идите на сайт «Шалтая-болтая», заказывайте журнал и рассказывайте про журнал друзьям тоже.
Участвуйте в конкурсе, пишите в комментариях свои стихи для Деда Мороза.
Спасибо большое, хорошего вам дня. Пока-пока.
Пока-пока.
Зимний вечер, Алексей Шевченко. Вечер бродит по дорожкам, дышит тяжело. Темнота, привнув к окошкам, просится в тепло. Ну куда ж ей ночью деться, плохо без родни. Я пущу ее погреться, погасив огни.